Давайте продолжать изучать книгу пророка Оси, 6 глава. В последней главе, не в последней, которую мы изучали, последнюю, в 15 стихе, там такое неприятное, грозное предупреждение говорит, что пойду, то Бог говорит своему народу, пойду, возвращусь в мое место. То есть как бы Бог уйдет от своего народа, потому что народ не кается, не слушается Бога. И вот дальше мы продолжаем, 6 глава, с 1 по 3 стих. «В скорби своей они с раннего утра будут искать меня и говорить, пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны, оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицом Его. Итак, познаем, будем стремиться познать Господа, как утренняя заря явление Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь, оросит землю». Вот, значит, в скорби своей они с раннего утра будут искать, да? Но, к сожалению, так получается, что мы начинаем по-настоящему искать Бога, у нас появляется желание жить пред Его лицом с раннего утра, да, мысли о Боге, молитва Богу, вот когда это у нас такое происходит, когда скорбь, когда жизнь идет не так, как мы хотели, какая-то переживание или трагедия случается, или просто трудности. И вот тогда, к сожалению, вот так происходит очень часто с нами, именно в скорби мы начинаем искать Бога, именно осознание, что все должно быть наполнено Божьей волей, приходит вот в таких испытаниях, скорби. Ну, значит, получается, братья и сестры, скорбь, она полезна, и Бог ее будет допускать, потому что она делает такое хорошее действие в нашей жизни, мы начинаем искать Бога, да, получается. С одной стороны, Бог любящий, всемогущий, но с другой стороны, Он допускает эту скорбь, чтобы произвести в нас глубокую работу, по-другому не получается. Второе. Хотя вот как бы через кризис человек начинает искать любить Бога, да, но в принципе так не должно быть. По идее, мы должны и без кризисов любить Бога, потому что Он прекрасен, Его воля совершенная, да. И вот почему мы иногда все доводим только, когда уж совсем все свои источники закончились, ничего не осталось, да. Как бы нам должно стать стыдно. Да, скорбь, она, понятно, она помогает нам, вот. Но в то же время Бог, любя нас, Он говорит там в одном месте, Он говорит, что... Ну, буду вразумлять тебя, но ты не будь как лошак, который челюсти нужно обуздывать уздою, да. То есть Бог любит человека, Бог любит Израиль, Бог любит нас, да. И Он сам говорит, ну, ты не будь, вот, который только через боль, да, вот как лошак. У него узда влево-вправо потянул, ему больно, и он туда идет, да. Ну, вот так, ну, вот так животное управляется, да. Но мы-то люди, да. Мы должны по-другому, мы должны больше осознавать Бога, познавать, искать Его, любить, да, повиноваться Ему. Но вот, к сожалению, так получается, что, к сожалению, такая вот постыдная вещь. И с Израилем такое происходит, с народом Божьим. К сожалению, с нами такое происходит. Но призыв, конечно, не быть таким. Почему? Здесь говорится вот несколько вещей. Бог прекрасен, вот как утренняя заря. Здесь говорится, вот почему надо искать Бога, когда не только плохо, когда все хорошо, какие мотивы, как бы, да. Ну, вот смотрите, вот, допустим, когда вы на даче или в сельской местности, там, в походе или где-то, в городе у нас очень много света, да, здесь постоянно все горит, а вот когда вы едете на дачу или в какое-то такое место, где вот темнота наступила, и все, и везде все почти отключилось, фонарей мало, может быть, их нету, у вас даже в доме там может быть свет, естественно, быть, но вы чувствуете, все, уже темнота, толком ничего не видно, даже там по участку иногда трудно пройти, ну и как-то... Все краски дня потухли, страшновато даже, может быть, там. Ну, в общем, как деятельность в темноте человеческая, она, естественно, ограничивается, да, вот. И такой контраст, вот ты испытал вот эту ночь, да, А потом утро наступает. И вот это вот тяжелое чувство, оно сменяется радостным чувством. Краски оживают, свет, все видно, можно жить, да? Ну вот вспомните, да, вот эту такую простую вещь, разницу между ночью и рассветом. И рассвет, солнце там встает, да, вот, день начинается, такие переживания, да? И рассвет, в принципе, всем людям нравится, да? Правильно? Вот. И вот Бог, ну почему Бог нам не так, нам нужно напоминать, убеждать, чтобы мы любили, чтобы Бог нам так нравился. Ведь Бог, он гораздо прекраснее, чем этот рассвет. Он как свет по сравнению с ночью. Наша жизнь, она как ночь. Когда Бог приходит, Он дает нам рассвет. Вот краски жизни с избытком, они начинают расцветать. Но вот казалось бы, у Бога блаженство. У него божественная жизнь, и он предлагает нам эту божественную жизнь. Но мы почему-то, нам нужно убеждать, прими эту божественную жизнь. Мы хотим достичь в плотской жизни каких-то успехов, но это как ночь по сравнению с днем, понимаете? И вот здесь такая вещь, но они это в скорби поняли, израильтяне, да? Будем жить пред лицом. Ну, в свете, конечно, хорошо жить, да? Ну, значит, пред лицом Бога хорошо жить или нет? Хорошо, как при свете, да? Не нравится жить перед Богом, если только я хочу какие-то делишки делать, тогда мне темнота больше нравится, да? Но, когда я действительно хочу добро делать и понимаю благость Бога, я хочу жить перед Богом, я не буду прятаться, оно от Него и не спрячешься, но мы по глупости начинаем прятаться от Бога, вот. Но сам по себе Бог прекрасен, Он как свет. Мы, да, Бог судит грех, Бог высказывает свой суд, обличает, да, вот. Он не будет как бы только по головке гладить, Он не будет только льстить нам, не будет только позитивные вещи говорить. Он будет говорить истину, но потому что Он нас любит. Потому что Он нас любит, и Его задача сделать нашу жизнь лучше. Ну, Иисус пришел, чтобы дать нам жизнь и жизнь с избытком. Если нам Бог предлагает избыток, и только у него избыток, так давайте действительно стремиться познать Господа, вот здесь как восклицание, и так познаем, да, будем стремиться. Нам сегодня просто Дух Святой напоминает, что Бог прекрасен, давайте стремиться к Нему. Понятно, что мы стремимся, но зачастую происходит вот только как с Израилем, мы быстро забываем, суетимся, в этой Москве, и вот только когда уже какой-то кризис, когда-то что-то не получается, когда трудность, мы начинаем. Знаете, вот почему надо искать Бога? Вот вы когда просыпаетесь утром, вы завтракаете, да, или там кто-то не завтракает, ну, кофе пьет там, или чай, теплый душ принимает там, или, не знаю, фрукт съест, ну, по утрам как бы, да. Это не нужно убеждать человека делать. Это ему нужно, чтобы энергию получить для дня, ну, и вообще, да. Вот я на кофе по утрам делаю и думаю, слава Богу, вот кофе можно с утра попить, так пробуждает. Но Бог, Он лучше, чем теплый душ, чем кофе. Он наполняет мою душу. Почему же мне... Вот надо убеждать меня, ищи Бога. Да? Меня не надо убеждать, попей кофе. Ну, это не надо делать, да. Почему кофе как-то более актуально для меня, а про Бога, про искать Его Бога с раннего утра меня надо убеждать. Почему так происходит, да? Но вот такое происходит, вот такая тенденция, и Бог указывает на эти наши тенденции, да. В частности, вот через Осию 6 главу. Вот. Ну и... Вот говоря там про утренние наши процедуры, там, да, мы их делаем, понятно, почему мы это делаем, вот, но Бог же важнее, аминь, Бог же важнее, да, и вот у нас мы призываем очень часто читать Библию по утрам, иметь время тихое с Богом по утрам, время на кофе, там, на что-то, на чай находится по утрам, понятно почему, да, а Бог же важнее, чем кофе, Бог же дает энергию для дня, аминь, Бог дает нам вообще дыхание каждое мгновение, правильно? Тем более надо наполняться Богом, и почему это не сделать с раннего утра, сделать утром, да? И поэтому такой призыв искать Бога по утрам, не когда тебе скорбь, когда в скорби ты все, ты там встал пораньше, там все, постишься, молишься, да, понятно. Но давайте искать Господа, когда все хорошо, жизни, да. И вот призыв, вот мы начали Библию, другой план читать, посвятите себя, находите время 20, 30, 40 минут для Господа по утрам, читайте Его Слово, ищите Его с раннего утра. Вот такой призыв. Чего вы будете искать? Это не просто закон, это близость с Богом, это блаженство, это жизнь на самом деле с избытком. Да, если мы кофе пьем там, или завтракаем, или еще что-то делаем, понятно почему. Бог больше, чем все это. Вот поверить так. И плоды они будут. Не сразу, но плоды они будут. Да. Те, кто вот начал, посвятил такое раннее утро регулярному тихому времени с Богом, они могут вам засвидетельствовать, что жизнь изменилась. Не значит, что все проблемы ушли, но сила. То же самое, как если ты позавтракал и не позавтракал. Если ты не позавтракал, и тебе там тяжелая работа в течение дня, ну, сами понимаете, да. И вот то же самое в жизни. Но Бога искать можно не только для энергии. Просто с Богом утром это здорово встретиться, пообщаться с Ним. Потому что Он каждый раз новый, понимаете. Что-то по-новому Он делает. У Него всегда новизна. Нет такого, что там, вот там, неделю назад я не читал, да, было здорово, ну, а что сегодня Бог мне скажет? Вот там, неделю назад мне Бог открыл, это уже неплохо, как бы, да. Каждый день что-то Бог хочет нам открывать, потому что любит. Это могут быть позитивные вещи, могут быть негативные, ну и пусть, да. Мы же прихорашиваемся, там, причесываемся, умываемся, ну и так далее. Зуб чистим, как бы боремся с грязью, с инфекцией, не знаю, как сказать. Вот, и Бог, Он очищает нас тоже будет. Тихое время с Богом, с раннего утра. В скорби, если у вас скорбь особенно, не пускайте на самотек. Вам нужно особенное время, если у вас скорбь, да. Особенно найти Бога вам нужно. Посвятить время особенно. Лучше не доспать будет, но лучше услышать что-то от Бога в этой трудной духовной вашей борьбе. Ну и, конечно, так делать не только в скорби, но и вообще очень хорошо. Искать с раннего утра Господа, молиться, общаться с Ним, слышать Его через чтение Библии. Вот у нас план, там присоединяйтесь, если кто еще не присоединился. Читайте Слово Божие, это хорошо, с раннего утра искать, потому что Он исцеляет, Он оживляет, Он заживляет наши раны. Это хорошо жить пред лицом Господа, это хорошо, это очень хорошо. Вот, ну и когда, как я уже говорил, когда приходит скорбь, нужно проявить определенную веру, потому что, к сожалению, не всегда люди в скорби проявляют веру. Некоторые люди, с ними попроще, да, они ищут Бога, когда скорбь, но когда скорбь, они ищут Бога, и эта скорбь эффективна для них, потому что они ищут Бога. Но, к сожалению, иногда бывает, скорбь приходит, а человек как бы, он не верит, что Бог может поразить, но он также может и исцелить. Он не верит, он как-то сам по себе в какой-то депрессии или грусти остается и не ищет Бога. Он как будто, вот на него это свалилось, он вроде бы христианин, но он не знает, куда с этим идти, он почему-то не идет к Богу, да. И поэтому, когда скорбь приходит, очень важно, вот как здесь уже израильтяне откликнулись, пойдем и возвратимся к Господу, да. И две вещи, когда скорбь происходит, надо исследовать себя или проверить в своем сердце. Первое. Надо признать и понять, что это Бог допустил. Может быть, не напрямую, но то, что произошло, какие-то там неприятные обстоятельства, это Бог допустил, и Бог хочет, чтобы я что-то понял. Ну, по сути дела, покаяние, чтобы что-то я осознал, понимаете? Израильтянам в свое время, почему Бог от них скроется в будущем, и почему Он их будет найден ими? Потому что они взыщут лица, потому что они признают свое духовное прелюбодейство, да? Вот, и когда скорбь приходит, нужно исследовать свое сердце в плане покаяния. Вторая вещь, должна быть вера, как я уже говорю. Нужно верить, что если Бог, если что-то произошло, и кажется, ну все, теперь как это все исправить? Надо так кажется. Надо верить, что Бог силен все исправить. Аминь. Если что трудное для Господа, вы прям так говорите себе, как к Саре или кому Аврааму было сказано. Если что трудное для Господа, я должен напоминать себе, вы напоминаете себе, проявляйте вот эту вот веру, когда скорбь приходит. Здесь, в принципе, израильтяне, да, они молодцы, они все-таки скажут, пойдем возвратимся к Господу. Не отрицать вину. И вину, вот как Каин, он отрицал вину. Он встречается с Господом, да, время взыскать, но он отрицает вину, он не считает, что вот он убил брата и что-то такое плохое, он просто переживает, что его сейчас последствия для него будут. Вот. То есть не нужно отрицать вину, нужно признать. А с другой стороны, не нужно быть подавленным виной, как Иуда, он пошел и повесился, да, вместо того, чтобы пойти к Иисусу. Он просто, Иуда, он не верил, что Бог может все восстановить. Я вот сегодня подумал, вот Савл, да, он, по сути дела, был убийцей, он убил праведника Стефана, да. Ну и казалось бы, да, ну как вот, потом, когда он осознал, да, ну вот как, а Бог сделал из него апостола, да, великим проповедником, Новый Завет написан, и все такое, Бог из этого человека, который убил невинного человека, да, сделал такое великое, да. И вот Бог силен, вот это наш грехов, нашу разрушенность, да, он может обратить, лишь бы мы покаялись, лишь бы мы уверили. Вот в Библии много примеров, и включая апостола Павла, понимаете, как Бог может все восстанавливать. И здесь такие вещи говорятся. Уязвил, и он исцелит. Бог силен исцелить. Поразил, и он перевяжет раны. Но если мы каемся и верим, он силен восстановить. Не надо думать, что ну все, теперь вот, да и что? Нет, Бог силен все восстановить. Искать Господа, каяться, когда скорбь приходит, и верить, что Бог силен оживить, восстановить, перевязать раны. Бог силен, Бог силен. Что бы в жизни ни произошло, Бог силен, только бы к Нему. У Бога все есть решения. Когда у нас покаяние, вера, Бог силен все восстановить. Весь Израиль спасется, мы часто говорим, да, хотя вот там такое ожесточение, да, про Иисуса они такие плохие вещи говорят, что, ну, как бы и кажется, и все. Бог силен все восстановить. Настанет время, вот как нация Израиль, они в скорби своей, в великой скорби мы изучаем, начнут взывать к того, кому мы пронзили, они покаятся, они обратятся к Иисусу. И Бог восстановит царство Израилю, как апостолы спрашивали. Но это только один из примеров, когда Бог все восстанавливает. Бог восстановит всю эту землю. Бог воскресит мертвых. Бог столетний, он родит, понимаете? Вот, Бог силен, всемогущий, как мы поем. Вся слава полна Его, земля вся полна Его славы. Давайте так искать Господа, давайте так Ему доверять. С 4 по 10 стих. То есть вот Израиль у нас в трудные времена, он обращается к Богу. Но это в будущем будет, здесь такое предсказание. Вот. Ну, хорошая вещь. Но дальше мы читаем, с 4 по 10. «Что сделаю тебе, Ефрем? Что сделаю тебе, Иуда? Благочестие ваше, как утренний туман, и как роса, скоро исчезающая. Поэтому я поражал через пророков и бил их словами уст моих, и суд мой, как восходящий свет». Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели все сожжений. Они же, подобно Адаму, нарушили завет, и там изменили мне. Галаад – город нечестивец, запятнанный кровью. Как разбойники подстерегают человека, так сборище священников убивает на пути в Сихем и совершает мерзости. В доме Израиля я вижу ужасное, там блудодеяние у Ефрема, осквернился Израиль». Что сделал тебе Ефрем? Ну, Иуда тоже упоминается, да. Это такое Бог восклицает. То есть, это говорит о том, что ситуация запущена вообще, взаимоотношения Бога и Израиля, оно очень тяжело, оно запущено. Ну, что делать уже вообще? Вот, ну, мы говорили, пойдем возвратимся, это в будущем Израиль сделает. Но на данный момент ситуация такая, вот все очень плохо запущено в взаимоотношениях между народом Божьим и Богом. И одна из вещей, здесь Бог объясняет, что благочестие народа Божьего есть какое-то, оно есть, но оно быстро и оно улетучится, оно кратковременное, понимаете? Как будто для вида только. Бог вот, он... Мы иногда впечатляемся какими-то там вещами, да, но Бог говорит, ну а почему ты постоянно так не делаешь, если это хорошая вещь, да? И вот у Бога суд с народом Божьим, и Бог наши сердца исследует, да? Не получается ли так, что мое благочестие, да, оно есть какое-то, да, за что-то меня можно похвалить, но оно быстро улетучивается. Не, вот надо исследовать свое сердце, вот здесь такой суд у Бога со своим народом. Пришел в воскресенье в церковь. Хорошо. А как ты живешь на неделе? О, молодец, в церковь пришел. Хорошо. А как ты живешь на неделе? Не улетучилось твое благочестие после воскресения? Почитал Библию утром. Замечательно, да. Вот пастор Костя говорит, да, замечательно. Но как ты живешь день? Не вот как ты по отношению к другим людям, в семье, на работе, как ты ведешь? Вот ты что читал, да? И как? Не так получилось, что вот твое благочестие, оно только утром 40 минут, а потом все улетучилось, да? И Бог обращает на это внимание. Мы можем думать, ну мы молодцы, да, они думали, ну мы-то что-то делаем, да, израильтяне. Но Бог говорит, все как-то быстро улетучивается. Так не должно быть. Благочестие, оно должно быть благочестием на все времена. Человек может говорить, я Господь, ну, Иисус Господь, Господь, да, а повинуется ли он ему? Иисус Спаситель, Иисус Господь, ну, а повинуемся мы ему, если он Господь, если он Господин, повинуемся мы ему или только на словах? Здесь говорится, Бог говорит, я милости хочу, да, и у нас это повторяется в Матфея 9:13-12, 7 стих. Иисус говорит фарисеям, которые имели как бы благочестие, да, как, ну, про них многие считали, то есть они были религиозными, ходили на собрания, все такое, да, и они как бы не познали Господа, понимаете, и для них это был шок, и им это не понравилось, это было обличение, что это значит, мы вообще тут самые духовные, самые уважаемые, и Иисус им говорит, милости у вас нету. Милости у вас нету любви. Я милости хочу, а вы вот, вы законники и все. Милость Божья, она, это вот, ну, его любовь, милость, это вот характеристика Бога, если мы его познали. И Бог хочет, чтобы его народ поступал с милостью тоже по отношению к друг другу, к ближнему. Как я себя такого церковленную веду по отношению с другими людьми? Будь то христианами, будь то коллегами по работе. Как я веду себя в семье? Или мое благочестие, оно быстро улетучивается при первой там, какой-нибудь там трудности, когда не по-моему происходит, не то, как я ожидаю. Отношусь ли я со снисхождением к людям, с любовью? Я-то хочу себе любовь, снисхождение и милость, но как я, другим я это даю или нет? Или все, мое благочестие, вот сказал аминь, и все, и оно закончилось в течение недели, понимаете? И Бог суетится своим народом, и Бог такие же проблемы и в нашем времени, и Бог обращает сегодня и в другие времена, Он обращает на эту вещь наше внимание, чтобы наше благочестие, оно произошло благочестие или святость фарисейскую, там Иисус говорит, понимаете? Чтобы оно было постоянным, а не быстро улетучивающимся. И здесь говорится в 9 стихе, тут такого дошло, что разбойник, что он пользуется силой, чтобы отобрать что-то, да? Вот, и даже если там не получается, он идет на убийство. И здесь даже священники в этом были вовлечены. Понимаете? То есть они, я так понял, в какой-то день пошли, принесли жертвы правильные, эти священники поклонились как бы Богу там, все, а потом раз в Сихеме, ну, такое там совершалось, мы точно не знаем, что там было, но даже священники были вовлечены в какую-то корысть, грабительство, а потом шли в храм на собрание, совершали ритуал, потом жили непонятно как на неделе, и Бог говорит, что я тебе сделал? Вот ты так себя ведешь. Это ужасно. Не нужны мне жертвы. Мне милость нужна, любовь нужна, боговедение мне нужно. А что всесожжение? Что эти ритуалы? Понимаете? И то же самое, эти ошибки и мы можем совершать. И мы, как христиане, когда читаем Ветхий Завет, книги Осии, мы не должны отмахиваться, типа, ну, я-то как бы, что-то в убийстве, я-то в убийстве, ну, как бы, не завязан. Да, вот. Но в Новом Завете требования к благочестию, они больше, согласны? К святости больше, да, чем в Ветхом Завете. Потому что у нас Дух Святой, пример креста и все такое, да. И у нас благочестие, оно должно быть внутреннее, оно должно быть более глубоким и более постоянным, а не улетучивающимся быстро. Вот. И Иисус об этом говорит в Матфея 5:22. Если человек гневается на ближнего напрасно, да, то он подлежит суду, да. Гиене огненной подлежит. Представляете, как серьезно? Понапрасно гневаетесь вот внутри, вы на человека, внутри. Вы воздержались-то, вы ничего как бы и не сказали там, да? Но вы гневаетесь. Все, вы вот, ну вы ужасный человек, вы подлежите гиене. Потому что гиене только ужасные люди будут, понимаете? Ну, вот это Бог судится с этим, Бог обличает, да? Это вот так, когда так происходит, благочестие, оно быстро улетучилось. Это не есть милостивое отношение к этому человеку. По всяким пустякам мы начинаем гневаться, раздражаться на него. Это благочестие улетучилось наше, если вот мы так. ну так, ну, Кость, ну никто ж не совершен, ну как-то сгладь это. Ну вот Иисус не сглаживает, подлежит гиене огненной. Мы хотим знать, что Бог думает по поводу вот этого быстрого нашего летучегося благочестия. Вот он говорит, гиена. Матфея 5:28. Там говорится, что можно жене физически не изменять, но если ты вот внутренне там с вожделением смотришь на женщину, ты все, прелюбодей. Понимаете? Все, подлежишь гиене. Вот все, вот, да. Сходил на молитвенное собрание, все такое вдохновленное, потом раз, вот все улетучилось, благочестие. Скоро исчезающий, как туман. И Бог обращает на такое на внимание. Он не хочет, чтобы наше благочестие было только на словах. Подобно Адаму нарушили завет, и там изменили мне. Вот что Бог чувствует. Это измена была. Это горчило Бога, то, что Адам сделал. Вот мы вспоминаем историю Оси и Гомери, и мы понимаем, как это все болезненно и больно было для Оси, когда Гомерь себя так вела, да? Ушла в полный блуд. Это серьезный грех, когда мы читаем вот эти первые три главы, да. Но вот Бог так чувствует. По поводу Адама и вообще по поводу нас, когда мы ему, когда мы согрешаем, по сути дела, мы изменяем Богу. Там говорится, что дружба с миром – это измена, это вражда против Бога, Яков, 4 глава. Дружба с миром – это вражда против Бога. Вот, но где это летучесть? Как ты можешь быть врагом Бога и иметь благочестие? Ты можешь в воскресенье иметь благочестие, но потом на неделе ты становишься врагом Богу, и Бог обращает на это внимание. Мы делаем больно Богу, вот как Гомерь сделал больно Оси. Грех – это серьезно. Это серьезно. Слава Богу, Бог милостив, Он имеет большое сердце. Но в какой-то момент он работает с нами и говорит, слушай, ну так благочестие должно быть благочестием. В воскресенье спел о любви Божией, все, искренне спел. Я ничего не говорю, но в понедельник все улетучилось. Мы надо, вот здесь про Адама здесь вспоминается. Мы когда историю Адама читаем, мы думаем, вот если бы я был на месте Адама или на месте Евы, я бы никогда... Я бы так не, да? Да, вы так реально думаете? Действительно? Совсем никогда? Не получается ли, что вот мы как бы, на деле наше благочестие, оно быстро улетучивается. Вот у них было это благочестие, преданность Богу, любовь, прекрасные взаимоотношения, и быстро они все порушили, Адам и Ева. Кого они послушали? Змея. Кто он такой? Непонятно. А Бог Создатель. Они его знали, Бога, да? И с нами такое происходит. Поэтому мы совершаем зачастую то же самое, что и Адам. Изменяем Богу. У Бога хороший завет с нами, но мы, даже вот живя в Новом Завете, к сожалению, вот так вот с нами происходят неприятные вещи. И здесь сказано, 5 стих, Поэтому я поражал через пророков и бил их словами уст моих. Бог поражал, Бог бил словами. Словами, обратите внимание. Сначала словами Бог нас бьет, обличает словами, на словах. Только потом приходят радикальные меры, понимаете? Так Бог всегда работает. Так любой родитель работает. Он сначала говорит ребенку, да, а потом, если уже слова не помогают, ну, какие-то другие, да, и Бог также, Он сначала говорит нам через пророков, через Библию Он нам говорит. Все здесь сказано. Бог не хочет, чтобы вот уздой нас обуздывать. Он не хочет применять эту силу, как и любой родитель не хочет. Да? И поэтому Он очень-очень много и долго говорит нам словами. Он Израилю об этом долго-долго много и говорил. Да, эти слова, они обличительны, они нас бьют. Есть очень много в Библии, в Ветхом Завете и в Новом Завете слова, отрывки, которые нас бьют, которые нас обличают, которые неприятны. Но лучше пусть слова нас бьют, да, чем какие-то обстоятельства, по сути-то, трагичные и драматичные. Да. И вот Бог, Его характер, Он сначала словами. Сначала Библия нас как бы бьет, мы читаем Библию. Или там воскресная проповедь нас бьет словами. Может, сегодня вас бьет, но так и должно быть. Да. Это нормально, это в Библии. Это характер Божий. Лучше Ну, потому что, конечно, хочется позитива. Читаешь Библию, не хочешь тут читать какие-то вещи, строгий Бог, предупреждающий Бог, хочется другие вещи почитать, да. Вот, и это тоже хорошо, то, что мы Библию по порядку читаем. Мы не только приятные вещи и хорошие вещи вычитываем, мы все читаем, да. И если там где-то слово нас бьет, то пусть оно бьет нас, пусть оно обличает нас. Аминь. Иногда нам нужно это напоминание, потому что я как бы тоже иногда, не иногда, всегда по плану читаю, и некоторые вещи как бы я начинаю отключаться, потому что они бьют меня, вот. Но я не мудро, получается, не мудро поступаю. Поэтому, когда вы открываете Библию, приходите на проповедь, некоторые вещи будут неприятны, да. Но если это Слово Божье, если в тексте так написано, если нас бьют, то... Так Бог работает, так Бог работает. Мы когда думаем, Бог благослови, как бы служение молимся, да. Ну, что мы подразумеваем? Ну, часть этого благословения будет то, что Бог будет обличать нас. Он будет говорить, твое благочестие, оно ничто. Так не пойдет. Ну, хочется уйти из церкви как бы таким, ну, вдохновленным, да, не огорченным. Но вот Бог иногда огорчает нас. Понимаете? И когда мы чувствуем, что идет огорчение в проповеди или в Библии, не нужно отключаться, а серьезно отнестись и принять. Бог, а что? Может быть, действительно мне надо что-то услышать? Может быть, действительно мое благочестие, оно так, я вот отгораживаюсь, люди меня хвалят, а на самом деле, Бог, вот такой ты про меня говоришь. Есть ли любовь, есть ли милость к ближнему? Есть вещи в Библии некомфортные, да, есть они, но они истинные. Когда мы читаем Новый Завет, вот книгу Откровения мы читали, там 7 церквей, и 5 церквей из 7 должны покаяться. И по сути дела, вы тогда читаете послание 7 церквям в Откровении, Иисус бьет, он строго там говорит, я знаю, ты мертв, ты носишь имя, что ты жив, да ты мертв, ты теплый, выплюнул как бы, да, ну эти слова бьют, ну неприятные как бы, да, не совсем они не позитивные, но это истина. И Бог так работает, он сначала словами бьет, чтобы... от великой скорби спасти. Слово Божье там вот в Откровении в первой главе, видение такое, оно из уст, как острый меч выходит. Острый меч, он опасен. Вот. И особенно если он не в ножнах, он опасен. И вот Слово Божье, оно может быть опасно. Оно может быть резать больно. Вот. Но мудрый, конечно, он должен принимать обличение словесное. Аминь. А мудрый, он будет ждать, когда вот узда уже. Понимаете? Мудрый он принимает на словах, а глупый он ждет, когда уже вот его все, через боль только. И вот книга Оси и вся Библия, она для того, чтобы Израиль или любой человек не попал в худшую скорбь. Поэтому очень много слов, очень много слов. Чтобы мы не попали в худшее. Некоторые проповеди, как я говорю, они как удары, неприятны. Но это, вот мы прочитаем Евреям, 12 глава, это любовь Божья. 12 глава, давайте напомним себе с 6 по 11 стих Новый Завет, да. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает». Кого любит, того он наказывает. Аминь. «Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами, ибо есть ли какой сын, который не наказывал бы отец?» Бог любит Израиль, это его народ Божий, и он использует и слова, и потом методы более радикальные, если слова не помогают. Это его любовь к Израилю. Это не потому, что вот этот Израиль противный, он как блудница, он как гомерь, он мне надоел, сейчас я ему покажу, кто здесь главный. Бог так не действует. Он любит. Все, что он делает... будь то даже какая-то скорбь, это потому что он хочет, чтобы его дети, Израиль или мы, церковь, мы были в истине, мы не были в осквернении, чтобы мы были в полноте, чтобы мы были в радости, в реальности. Если же остается без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказаны плотскими, родители наши боялись их, то не гораздо ли более должны покориться отцу духов, чтобы жить». Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а он для пользы, чтобы нам иметь участие в святости его. Святость его для нас важна или нет? Или нам только благополучие в этой жизни нужно? Нет, конечно, мне нужна вечная жизнь, мне нужна святость, потому что там только святые будут, святой туда не войдет. Да, да, да. хочу иметь участие в святости. Тогда обличение словесное или через какие-то обстоятельства – это любовь Бога, это надо мудро принять. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, ну, конечно, не радостью, да, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Да, наказание, обличение, но никто не любит обличение, никто не любит критику. Ну, правильно, я не люблю, вы не любите, да. Но если мы мудрые люди, да, то мы должны воспринимать, потому что это любовь Бога, что Он что-то делает, исправляет в нас. Нужно как бы вот, когда такое происходит, надо остановить себя и вспомнить вот эти вот стихи. Обличение-то, наверное, через людей приходит, да. Вот, и вспомнить... Может быть, это для блага моего. Может быть, мне не надо защищаться, оправдываться, а подумать. Может быть, действительно есть проблемы, и Бог как-то через это указывает. Бьет меня словом. Но если я мудр, то лучше мне слова принять, да, чем... Потому что если слова не помогут, будут радикальные меры, более трудные методы. Ну, Бог говорит это Израилю. И нам тоже, по сути дела. 11 стих. 8, возвращаемся, последний. «И тебе, Иуда, назначена жатва, когда я возвращу плен народа моего». Ну, здесь говорится, «и тебе, Иуда», то есть в основном здесь к Израилю, к Северному царству. Ну, Иуда, чтобы он не думал, а это вот Израиль такой ужасный, у нас благочестие, которое быстро заканчивалось. Там, понимаете, как было в Иуде, там было получше, там были хорошие цари иногда. И когда был хороший царь, какое-то там пробуждение, покаяние, вера, она усилилась. Но царь умирал, и все опять все улетучилось быстро. Поэтому, Иуда, ты не думай, что ты вот там... У тебя тоже благочестие, оно быстро улетучивается. Ты можешь, конечно, получше, чем Израиль, но, послушай, такое долго не протянет. И для тебя назначена жатва, но для тебя, Иуда, тоже будет суд. Суд придет по-любому. Иуда, ты не думай, что только вот Израиль плохой. Он придет к суду, к тебе тоже. И это все, вот эта скорбь, великая скорбь, Божья работа, радикальная работа с грехом, она придет обязательно, она придет. И к церкви она придет, суд начнется с Дома Божьего, и потом на весь мир она придет. Это назначено, Бог знает это время, и это придет. Но Он не хочет, чтобы мы попали в эту великую скорбь, Он сейчас словами или более легкими методами, обстоятельствами хочет нас, чтобы мы не попали под эту жатву в плохом смысле, то есть под суд. Хотя здесь написано, когда я возвращу плен народа моего. Здесь относится такое пророчество интересное, что оказывается, ну, в конце концов, Иуда не послушается, ему будет назначен суд, Иерусалим будет разрушен, храм будет разрушен, все будет разрушено, они будут в плену 70 лет, но потом они вернутся, потому что покаятся. Они вернутся и продолжат свое существование, и благодаря этой милости Израиль и сейчас до сих пор существует. Вот. Но говорится о суде, который он и свершился. Вот люди, иудеи, израильтяне, они не послушали этих пророков. Иеремию они не слушали, Исаию они не слушали, Осию они не слушали, все там. И они оказались как плохие смоквы. И израильтяне понимали, плохие смоквы, ты ничего с ними не сделаешь, просто их выкидываешь. И вот народ Божий стал как плохие смоквы. Все, их, ну ничего как бы, их придется выкинуть. И когда вот такое дошло, что уже все, ничего, пришел этот суд, и Израиль был разрушен. Эти, вообще 10 колен пропало, ассирийцы их разогнали. 2 колена потом только, малый остаток только спасся, да. То есть вот как Бог предупреждал, так оно и произошло. И как Библия нас предупреждает, в частности, нашего будущего, оно так в конце концов и придет. Кто-то будет застан врасплох, попадет в великую скорбь, да, но Бог этого не хочет, и поэтому используйте сейчас слова, проповеди, чтение Библии и так далее, чтобы нас предостеречь. Вот давайте просто почитаем по поводу наказания Божьего, обличения, притчи 3.11, напомним себе. Вот пусть Слово Божье звучит в наши сердца. Не мое Слово, не проповедник, а вот Слово Божье. Притча 3.11. «Наказание Господне, Сын мой, Бог говорит, не отвергай и не тяготись обличением Его». Обличение, не тяготись, не обличением Его. Притча 5.12. «И скажешь, зачем я ненавидел наставление, сердце мое пренебрегало обличение». Бывало в такое время, вы знали, вам Бог говорил, вы не послушали, и вот вы вляпались, и вот сейчас... Кучу денег надо потратить и кучу сил, а может быть еще есть вещи, которые уже и не восстановить, да, и вот вы говорите себе, что же я Богу не слышал, Бог же мне объяснял, мне там брат говорил, на пастор проповедовал, ну что ж такое, да. Ну вот это вот не мудрый человек, ну хоть в конце к нему мудрость пришла. Притча 10.17. Кто хранит наставление, тот на пути к жизни, а отвращающее обличение блуждает. Когда нас критикуют, обличают, нам кажется, что нашу жизнь разрушает, наше уважение разрушает, как бы наше положение там в обществе, перед людьми разрушает. Ну, так кажется, да. На самом деле это не разрушение, это польза. Путь к жизни. Путь к жизни. Ну, по чувствам, конечно, никто не любит, но это путь к жизни. Вот мы, если мы верующие, если мы мудрые, мы так отнесемся к Божьему обличению. Притча 12.1. Кто любит наставление, тот любит знание, кто ненавидит обличение, тот невежда. Хотите быть невеждами? Тогда вот надо зрело отнестись к обличению Божьему. Притча 15.10. Злое наказание, уклоняющееся от пути, и ненавидящее обличение погибнет. Вот вообще уже такие предупреждения. Погибнет. Мы же не хотим погибнуть. Тогда лучше пусть слова нас бьют, чем какая-то трагедия совсем бесповоротная произойдет в жизни. И последний стих, ну, из притчи на эту тему, 19.20. «Слушайся советы и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым». Хотим им быть мудрыми? Ну, конечно, хотим. Но вот надо вот это избиение словами Божьими принимать. Потому что обличение, оно, ну, как словами тебя бьет. Ну, как бы, да. Ну вот, зато мудрость потом придет. И в завершение вот эти такие вот мысли. Для чего все вот эти вот обличительные слова Бога? Здесь мы в Исаии читаем, да, его болезненные удары. Первое. Чтобы убрать с нас осквернение, да. Если вы запачкались, и если человек вас любит, он скажет: слушай, вот у тебя тут на пальто или еще что-то испачкался, вытри, да? И вы поблагодарите его. Ну, понятно, да? И вот Бог не хочет, чтобы мы были оскверненными. Он говорит: вот здесь вот грязь, ее надо убрать. Спасибо, Господь. О, что ты мне говоришь? Ну, мы так не будем, да? Что ты тут мне указываешь? Ну, да? Вот, то есть Бог хочет это осквернение с нас убрать. Вот и все. Вторая причина. Чтобы мы ощутили настоящую радость в жизни, вот эту близость с Богом, когда Он исцеляет, перевязывает наши раны. Близость с Богом, ну, мы все хотим близости с людьми, чтобы нас близость была, чтобы нас понимали, чтобы была вот эта связь, любовь. Это понятно, это общечеловеческое, это понятно. Но все это проекция того, что самая лучшая близость – это с Богом. С Богом можно иметь близость. Мы созданы для близости с Богом. И грех мешает, конечно. Бог помогает нам избавляться от греха. Для чего? Чтобы мы, вот как там Иисус, я стучу, да, в дверь, чтобы вы открыли. И что потом? Вечерять, ну, будем. То есть, ну, стол праздничный, это всегда всем нравится. И то, что на самом деле Бог хочет. Бог не хочет нас сделать рабами, Он не хочет нас несчастными сделать, Он не хочет, чтобы мы там только на воде и черном хлебе сидели. Нет, Он хочет, Он пришел дать жизнь, и жизнь с избытком. Он хочет, чтобы были настоящие радости. Он хочет, а эта радость – это взаимоотношения с Ним. Не с творением, не то, чтобы вот Бог наполнил там мой дом, а именно, чтобы Он был за столом. Если стол наполнен, слава Богу, но если за этим столом нет Иисуса, не будет полноты, не будет этой радости. И мы иногда это не понимаем. Нам лишь бы стол был наполнен, но все хорошо. Но если за этим столом нет Иисуса, мы никогда не испытаем эту полноту. Поэтому Иисус стучится, стучится. Он хочет, чтобы не только стол был наполнен, чтобы наша душа наполнилась вот этим бесконечным Творцом, этим потрясающим Спасителем. Так все было задумано. И без Христа за нашим столом в нашей жизни – да, ничего не получится. Но Иисус стучится, слава Богу. Давайте открывать Ему близость с Богом. Слава Богу. Благодаря Новому Завету, благодати, у нас это больше уверенность может быть. Давайте пользоваться этим и стремиться познать так Господа и Его близость. Ну и третья часть, вот как мы уже говорили, это гармония с Богом, которая заключается, что ты не просто говоришь: Господь, Господь, но исполняешь то, что Он говорит. Ну, это во всех взаимоотношениях понятно. Если ты любишь, ты будешь делать то, о чем я прошу. Но это все понятно, да, то есть нельзя только говорить: я верю, верю, и, ну, ничего не делать. Это как бы вера мертвая, ну, и сатана, он тоже как бы верит в Бога, а толку-то? Он Богу не повинуется, понимаете? Ну, и в этом плане сатана тоже верующий. Он может сказать: да, Бог Господь, но он господство не признает в своей жизни, сатана, да. И, к сожалению, вот такое сравнение, но и с нами может только происходить на словах. И там как бы, понимаете, такая вещь, вот еще Иисус предсказывает, кто исполняет мои слова, тот, когда, ну, там, ураган, наводнение, дом устоит, да, он как бы на камне, на хорошем фундаменте. А кто не исполняет слова, но просто говорит, Господь, Спаситель, да, благодать, да, но потом он как бы не исполняет слова, он просто вот на словах, да, вроде бы дом стоит, но он фундамент у него так себе. И придет вот это время, оно не сразу, придет ураган или наводнение, все там размоет. И понимаете, и вот мы здесь сидим, здесь все, да, вроде бы все хорошие люди, верующие, пришли на собрание, Слово Божье для нас важно, Иисус, все, поем песни, как бы, да, но кто-то из вас исполняет Слово, кто-то нет. И сейчас это может быть непонятно, но придет такой момент, когда кого-то смоют, а кто-то останется стоять. Как этого избежать, чтобы тебя смыли? Исполнять Слово Божие. Но понимаете, когда вот все более-менее, урагана этого нету, и тот дом стоит, и этот дом стоит. Кость, ну что ты, ну вот я же стою. Иисус, ну что ты, я же стою. Нет, ты на самом деле просто на словах веришь, ты не повинуешься. И настанет момент, вот это вот будет великое падение. Вот, и поэтому Бог призывает вот здесь вот, чтобы наше благочестие, оно не было кратковременным, чтобы у нас было действительно повиновение Богу, а не только на словах. И не нужно на другие конфессии смотреть там, вот они точно, да, вот Кость, вот им, это мы вот здесь в часовне должны принимать. Я для себя это принимаю, мне это нужно напоминание, потому что вот это скоро летучее благочестие, я знаю, как это происходит в моей жизни, и мне, да и всем это нужно, назидание, напоминание такое, исследовать так сердцем. Понимаете, есть Божья воля, а есть моя воля, и вот они соперничают. Ну, а понятно, Божья воля, все благая, угодно совершенная, ну и вот моя воля, ну вот я хочу, ну почему нельзя, вот я так хочу, да, и вроде бы Божья воля лучше для меня, но я так хочу, и понимаете, вот у нас есть выбор. У нас есть выбор, и мы боремся. Вот это дерево познания добра, оно приятно, оно серьезно. Вы не думаете, что оно приятно пахло, давало знания, оно действительно дало знания. Чего такого? Ну, вроде ничего не опасно. Ну, чего здесь, о чем-то каких-то проблемах проповедовать? Да все нормально, не так все плохо. Вот мне просто немножко зарплаты побольше, и все. Не все так плохо, Кость. Чего ты здесь пугаешь? И вот притупление это происходит, и ты ешь вот это вот мирское, и ты нарушаешь этот завет с Господом. Но сегодня вот Бог обращает на нас эти внимания, чтобы было именно повиновение, чтобы вот это была любовь не только на словах, но и на деле. На деле. Может быть, в служении какие-то обязанности хорошие христианские выполнять больше, чем средний христиан, и все равно, понимаете? Вот здесь со священником так происходило. Страшная вещь. Вот, и Бог, конечно, хочет через Библию, когда мы читаем Библию, не чтобы какие-то там удары, но вот просто мудро, чтобы мы выбрали его волю. И последний отрывок на сегодня, это Второзаконие, 30 глава, тоже почитаем такие слова, там особенно комментировать не надо. 30 глава, Второзаконие, открывайте. Последняя книга Моисея. Второзаконие, по сути дела, это повторение, то, что там в Левите сказано было, в Исходе, вот, ну, потому что нужно повторять. Песня даже была сочинена, чтобы вот как бы материал отложился еще лучше в голове. То, о чем сегодня мы говорим, 30 глава, 15 по 20 стих. «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло». Вот мы говорим, Божья воля, моя воля. Вот мы должны выбрать. Бог нам дает через свое слово, все объясняет как бы. «Если будешь слушаться заповеди Господа Бога твоего, который заповедует тебе сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить по всем путям его, и исполнять заповеди, постановления, закону, то будешь жить и размножишься, и благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею». Ну, то есть сила будет. «Если же отвратится сердце и не будешь слушаться, и заблудишь и станешь поклоняться иным богам и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете и не пробудете долго на земле для владения, которое ты переходишь Иордан». И так с Израилем произошло. «Во свидетели, перед вами призывая сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Пусть это будет обличение, пусть это больные слова, но избери жизнь. «Любил Господа Бога твоего, слушал глаз его, прилеплялся к нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь Бог с клятвой обещал отцам твоим Аврааму, Исааку, Якову дать ему». Авраам, кстати, умер, он так и не получил своего царства. И мы, может, тоже умрем, но на самом деле, если мы живем, и наше благочестие, оно превосходит, и у нас вера не только на словах, мы вместе с Авраамом воскреснем, и Царство Божие мы получим, Бог это обещает, у нас будет эта земля в полном, в избытке. Ну, Царство Божие, второе пришествие, мы ждем этого, да. Вот видите, здесь такой как бы Бог, понимаете, Бог много работает, говорит, действует, но в конце концов человек должен сделать выбор. Вот жизнь, вот смерть, вот моя воля, вот Божья воля, вот моя воля. Вот я должен выбрать. Это здесь говорится, что в этом жизнь, а здесь говорится, что в этом смерть. Но мне кажется, здесь никакой смерти нет. Понимаете, вот у меня борьба такая, у нас всех борьба. И у Израиля вот такая борьба. Вот Бог, понятно, Бог. Вот идолы. Ну, идолы плодородие, да, обещают. Вот это. А вот деньги. Ну, Кость, что ты, вот Бог, Бог, надейся на Бога. А вот деньги, они что, разве они силу не дают в жизни, понимаете? И вот ты начинаешь бороться или переживать из-за этого. И то есть это все, что там в оси говорится, это все актуально для нас. Бог нам предлагает жизнь, и он говорит, избери жизнь, потому что он любит. Конечно, избери жизнь. В этом полнота, в этом любовь, в этом радость, в этом, как за прекрасным столом праздник с Иисусом. Вот выбери это, выбери это.